благословляя на подвиг и родство блаженную Пелагию, которая положила начало блаженным в Дивеевской обители, преподобный Серафим перед этим беседовал с ней у себя в теле 6 часов. И когда вышел проводить ее, он сделал ей земной поклон и сказал, что невелик полк вот таких людей. Я не знаю, какой разряд поставить Христа ради юродивых, то есть людей в полном разуме, здравии и понимании, которые сознательно берут на себя подвиг юродства в глазах людей, являясь как бы ненормальными, чтобы брать на себя поношение и нести это поношение. Думаю, что они должны идти сразу же за апостолами и мучениками, потому что это добровольное мученичество. Я при таком шуме не могу говорить. Мы должны сидеть тихо. Начались занятия, и первый показатель нашей внутренней культуры – это тишина в аудитории. Это первый показатель. Внутреннее убеждение недоказуемо. А вот его выражение – они свидетельствуют о многом. Поэтому давайте сразу же сидеть тихо. Преодолевать такой шум очень трудно. И вот я сбился с мысли. Так вот, как их ставить? Они сознательно берут на себя все поношение, будучи в здравом уме. И вот нести его до конца. Скоро Господь их наделяет удивительными дарами пророчества, прозрения, целительство. И вот они как закваска действительно в нашем обществе были предметом, сколько терпела от мальчишек та же вот блаженная Ксения. И вот это все нужно было переносить с любовью, с терпением, без озлобления. И, конечно, они сыграли свою роль. И вот когда-то уполномоченный говорит, ну что вы там ходите к этой часовне, и что вы там находите? И будущий епископ ему очень хорошо ответил, к сухому, к высохшему колодцу не приходит. В колодце, в котором нет воды, туда не приходит народ. А если он приходит, значит он получает пользу и чувствует. И вот если бы собрать все анналы, какие только есть, сколько помощи оказывает и сейчас блаженная Ксения, то это были бы, может быть, многотомные труды. Но, к сожалению, мы летописи этой не ведем, а вот при таких местах должны быть хронографы, летописцы, которые бы фиксировали чудеса и заявления. Вот выходит серия книг «Чудеса в 20-м столетии», за всеми подписями, с адресами, с телефонами, что я свидетельствую, вот можете поэтому проверить и перепроверить. Это была бы прекрасная апология нашей вот веры, того, что Дух Святой действует так же, как действовал в день Пятидесятницы. И вот то, что вы подаете мне, вот за эти 7-8 лет, что я преподаю здесь на этих курсах, тема сочинения одна – «Священное Писание моей жизни». И вот если бы я тоже выбирал удивительные по своей глубине и значимости вот эти работы, получилась бы антология чудесных явлений, действий Бога в мире, вот в этом кажущемся хаосе, где нет ничего духовного, что Бог действует сейчас так же, как и тогда, в евангельское время, как оно вот написано. Христос вчера и есть той же, и вовеки. Поэтому благодать Его не умаляется, и Он готов заявить о себе, проявить себя и наполнить землю боговедением, как воды наполняют море, как это было обещано когда-то через пророков. Но этого не происходит, потому что люди сами этого не желают. Они воздвигают между собой и Богом такие стены непроницаемые, монолитные, что никакого просвета. И вот мучаются, находясь в разделении. Средостение Господь разрушил. Вот то древнее средостение, которое воздвиг человек своим непослушанием, Он разрушил. Но мы снова строим вот эту Вавилонскую башню и делаем вызов Богу. Зачем мы это делаем? И сами не знаем. По невежеству своему. И многие ведь творят, не ведят, во что творят. Вот эти слова Христа, они актуальны как никогда и на сегодняшний день. Не ведят, во что творят. Не замечают даже того, что они гибнут. Вот такая слепота. А Господь все ждет. Церковь свидетельствует. Писание говорит Иезекиилю, пророку: «Я посылаю тебя к народу жестоковыйному, к народу, у которого железный лоб, медный лоб и шея. Они будут для тебя тернами и волчцами». Но ты должен говорить им мои слова. Будут они слушать тебя или не будут, но пусть знают, что был среди них пророк. Дабы не было никакого, знаете, вот такого объяснения, извинения. Ах, мы не слышали, ах, мы не знали. Будут они слушать или не будут, ты говори им. Вот ваша обязанность, как уже учащихся на курсах, воспроизводить то, что было сказано пророку. Будут вас слушать или не будут. Для этого не нужно ходить по квартирам, нажимать на... Мы не сектанты. У нас все сосредоточено в церкви и вокруг, и рядом с церковью. Но Господь будет посылать вам навстречу людей, которых вы сами не ищете. Вот Он сам промыслительно выведет. Но ведь этому человеку надо знать что-то сказать. И вот бывает достаточно одной фразы, одного слова, чтобы человек переродился, и началась его новая жизнь. И вот это слово может быть сказано через каждого из вас. И считайте, что миссия ваша выполнена. Мы не можем обратить планету. Господь этого не сумел сделать. Напротив, когда приду судить землю, найду ли веру на земле, она опять сократится до минимума. И опять этих христиан, как первых христиан, можно перечесть по именам, вот это и будет церковь. Ну что делать? Мир требует своих жертв. И вот он разрушает дело Божие. Насколько возможно от нас, мы должны этому противиться, не применяя какие-то методы насильственные. В известной мере мы пожинаем то, каким образом когда-то занимались миссионерством. Африканцы нам говорят: вы принесли учение о Христе, и Христос – это Бог белой расы, а не нас. И вот такие методы вот миссионерства, они отрыгаются от того всее таким образом, что не принимают и белой культуры, и белого человека, и его религии, потому что вот это все преподавалось чувством превосходства белой расы над черной. И все это, кстати, оправдывалось текстами. Вот Ной проклял Хама и Ханаана. И вот все они почернели. И вот на этих текстах строили расовую свою теорию. И оправдывали неполноценность рас. Одни предназначены вот к такому, другие к господству. Ну вот мы и пожинаем плоды такого понимания И да. Теперь что нужно сказать по нашей теме? Следующая тема вот соединяет, пятая глава соединяет большую тему всемирного потопа. Давайте ее посмотрим. Пятую главу – это родословные патриархов. Родословные допотопных патриархов. А до этого в четвертой главе мы с вами видели, как Каин убивает Авеля, уходит в землю Нод и идет от лица Господня. И я вам говорил, насколько страшны эти слова. Значит, он повернулся к Богу спиной. И что же он стал созерцать? Если я повернусь к иконе спиной, я буду созерцать то, что уже передо мной. Я буду видеть мир. Мир, творение Божие, оно тоже прекрасно. Но это не сам Бог. Бог над творением. Он не идентичен ему. Это в язычестве Бог развит в мире, в пантеизме. А мы так говорим, что Бог надмирное существо. Он не соединяется с тем, что творит, и не растворяется в нем. Он не присущ всему сущему, что он вызвал к бытию. Но он благодатью своей все проницает, все содержит и всем управляет. И, конечно, он стал обожествлять творение, его явление. И первое, что создал город, положив начало всем городам с их грехами, пороками, всеми изъянами и с их богоборчеством. Вот это сделал Каин. Линия его каинитов дается, и вот уже каинит Ламех нарушает закон о моногамии, вводит полигамию, которая затем разовьется в целые гаремы, в сотни жен, и хвалится безнаказанностью убийства отрока и мужа. Берите это в аллегорическом смысле, понимаете это в смысле прямом. Он хвалится безнаказанностью убийства и говорит, что если кто-то посмеет ему мстить, мой клан отомстит тем в 70 раз, в семеро. То есть полная безнаказанность, вакханалия, то, что подготавливает всемирный потоп. Водный потоп – это лишь следствие того греховного потопа, который заполонил человеческие души. И посмотрите, 3 глава грехопадения, 4 глава убийства, 6 глава уже всемирный потоп. Все идет одно за другим быстро очень. Поэтому читайте между строк, что зло разливается по земле. Всякая плоть извратила свой путь. И вот мы видим эти слова Господа, что Он раскаивается в том, что сотворил человека. И сам человек на свою голову вот собирает угли этого гнева Божия. И сам себя губит. А вот пятая глава, очень важная глава. Ведь вообще на Востоке история заключается в генеалогиях, в именах. И каждое имя должно вокруг себя иметь целую, так сказать, ассоциацию. Что с ним связано в истории? И вот мы читаем. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек, Адам, в день сотворения их. И дальше вот через Адама и Сифа идет это родословное. Она необходима с той точки зрения, что мы через эти родословные выходим на прямых предшественников по линии плотской Христа. Все родословные нам должны быть интересны только с этой точки зрения. Они уясняют неопределенное выражение 3 главы 15 стиха, что семя жены сотрет главу змея. Семя – это потомство. Следовательно, нам нужно выяснить, из каких же кровей, из какого рода, из какой ветви идет семя-то жены. И вот оно все уточняется, уточняется, и весь Ветхий Завет уточняет вот только эту тему. И когда приходит полнота времени, уже ясно, из какого рода, в каком городе и времени родится вот этот обетованный Мессия. Итак, сефиты. Там каиниты, а здесь сефиты. Сефиты затем перельются в семитов. И вот из какого-то рода Сима, вот и будет род, который напрямую связан с Христом. Мы уже читаем в Евангелии от Матфея, что Христос – сын Авраама. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И опять Евангелие начинается с родословной. Опять нужно провести уже такую конкретную, точную линию, выбрасывая второстепенные звенья, чтобы вот 10 поколений, 14 поколений, и мы выходим прямо на Христа. Вообще генеалогия Христа, родословная Христа – очень интересная тема. И поэтому все это связано с именами. А поскольку имена восточные, древние, их не так-то просто запомнить. Потом при переводах ничто так не изменяется до неузнаваемости, как именно собственные имена. Но Терах. Терах, Хавва. Кто скажет, что это Ева? Хавва. Кто скажет Терах, что это Фарра? Мы не знаем, мы неправильно произносим имена Авраама. У нас горло уже по-другому. У нас утрачены эти придыхания восточные. Совершенно другое произношение. Ицхак. Исаак. Ну, кто скажет, что Ицхак? Рехабиам Руам. Вот никак и определить-то трудно. Поэтому нужно знать и варианты, как эти имена звучат у евреев. И вот смотрите, Адам, Сиф, смотрите, за Сифом Энос, 9 стих, за Эносом Кейнан, 12 стих, 15 Малилеил, значит, Кейнан родил Малилеила, а этот родил Иарада, и Иаред родил Эноха. Смотрите, 18 стих. Иаред жил 162 года и родил Эноха. Смотрите, 21 стих. Энох жил 65 и родил Мафусава. И вот что о нем сказано. И ходил Энох пред Богом по рождению Мафусава 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Эноха было 365 лет. Вот самое малое число. Это жил праведный Энох. Почему же, дальше смотрите, и ходил Энох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Если о тех говорится, и он умер, и он умер, и он умер, то об этом говорится, и не стало его, потому что Бог взял его живым на небо. Вот высшее выражение праведности и святости жизни. И ходил Энох пред Богом. А Ное что говорится? Ной ходил пред Богом. Что говорит, заключая завет с Авраамом, Господь Аврааму? Ходи предо мною и будь непорочен. Вот это выражение, оно не ветхозаветное. Это выражение евангельское. Надо ходить пред Богом. Вот как в виде Его, в очах Божиих. Когда вам предлагают совершить какое-то нехорошее дело на глазах, то вот мы смущаемся это делать. Нам стыдно. Вот. А вот здесь Тоже должно быть стыдно, когда мы совершаем какие-то грехи, если мы видим пред собой Бога. Вот око, недремлющее всевидящее око, оно наблюдает за нами. И вот если в видении этого ока человек представляет себя, он не может грешить. Апостол Иоанн так и скажет, что верующий во Христа грешить не может, потому что он его видит перед собой. И ходил Энох. А вот почему он всех меньше жил? Да уже общество было недостойно, чтобы среди них жил такой праведник. Господь забирает таких людей из общества, потому что это общество неисправимо. В книге «Премудрости» Соломона об этом сказано очень сильно. Давайте это заложите, а книгу «Премудрости» Соломона откройте. Быстро находите «Премудрость» Соломона, которая нам скажет. Это не каноническая книга, их нет в этих изданиях, и поэтому мы слушаем, у кого нет. А вот почему вы не хотите приобрести полные Библии, это вот на вашей уже совести. Или они не продаются, или вы не хотите приобрести, а нужно приобрести полный текст. И вот я читаю вам 12 стих. «Посему, 12 глава, с 1 стиха, нетленный твой дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи». 10 стих. «Ты мало-помалу, наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки, ибо семя их было проклятое от начала, не из опасения перед кем-либо. Ты допускал безнаказанных грехов, ибо кто скажет, что ты соделал, или кто противостанет суду твоему, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил? Так вот, зная, что они не покаются, Господь все равно их терпел. И сдвигал племя или народ только тогда, когда они наполнят меру грехом своим». Вот каждый человек представляет из себя сосуд. И вот чем этот сосуд мы наполняем? Если наполняем злом, то и у зла есть предел. Вот теперь давайте смотрите 15 главу книги Бытия. Пятую заложите, а 15 откройте. Господь заключает завет с Авраамом и говорит ему, что 13 стих. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле ее, в земле не своей, то есть в Египте, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Почему это 400 лет, а не больше и не меньше? А вот дальше дается ответ. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Почему? «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аморреев, местных жителей, доселе еще не наполнилась». Вот хотя они язычники, хотя у них есть и жертвоприношения человеческие и прочие беззакония, но среди них есть немало людей, которые, не зная истинного Бога, живут по закону совести, по этому универсальному закону. И поэтому мера беззакония этого народа еще не наполнилась. Она наполнится через 400 лет. А вот когда наполнится, Господь, это племя амореев уберет, и вы войдете в эту землю. Следовательно, мы каждый день наполняем как сосуд свой чем. Хорошо, если бы добродетели наполняли. И вот все эти разговоры, ах, не вовремя умер, да ему бы жить и жить, все это разговоры пустые, и не нужно их обсуждать. Нужно принимать то, что произошло. А это от нас сокрыто. Значит, человек исполнил свою меру. Других Господь берет не вовремя, как кажется нам, чтобы злоба не изменила нрав его. Вот мальчиком его нужно взять. Потому что когда он вырастет, будет такой злодей, что его лучше взять сейчас. Вот это все в Писании открыто. Но нам-то это неизвестно. Это один сердцеведец знает. И тот, кому это открыто. Вот та же блаженная Пелагия приносит в Подоле ребенка, бросает его на диван и говорит, убить бы, удавить бы его. Он какие слова сказал? Как это можно о младенце сказать, удавить бы его? А вот когда он вырос и отрубил голову родителям, вот ей было открыто, что он сотворит. Но ведь она не набросилась на него. Она не сделала это. Пророк Елисей приходит в Дамаск. К нему посылает царь, который заболел, Винодат Азаила, своего полководца, спросить, выздоровеет ли он. Смотрит на этого Азаила пророк и смутил его своим взглядом. А потом заплакал. Этот смутился. Что же это человек-то Божий? Что он мне, во мне такое увидел? А он ему и говорит этому Азаилу. Я вижу, что ты сотворишь с Израилем. Города их сотрешь с лица земли. Беременных женщин их разрубишь. Но мне Господь показал быть тебе царем. Ты будешь царем. Кто я, господин мой? Я блоха, кто я? А у самого сердца готово выпрыгнуть из груди от радости. А что же мне сказать господину? Скажи, что выздоровею. Пришел, старь спрашивает, что сказал, что выздоровеешь. А на другой день намочил одеяло и удушил его, и стал царем. Так ведь пророк-то одним словом его мог убрать. Поразить молнией. Ты такое зло принесешь. Но вот Господь говорит, что ты должен быть царем. И все. А вот мы бы с вами поступили бы, задушили бы его. Свою волю сотворили. Нельзя ничего делать там так. Следовательно, мера беззакония амореев еще не наполнилась. И вот народ будет жить и ждать в Египте, пока не наполнит меру беззакония, чтобы прийти на это место. А вот когда приходит потоп, написано, мера беззаконий наполнилась. Раз наполнилась, значит и земле приходит конец. Смотрим дальше. «И ходил Енох пред Богом». Смотрите опять пятую главу. 24 стих. «И не стало его, потому что Бог взял его». У этого от него родился, следовательно, Мафусал. От Мафусала родился Ламех, отец Ноя. И вот этот Ламех при рождении Ноя говорит, 29 стих, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Всех дней Ламеха было 777, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сыновей, Сима, родоначальника семитической расы, Хама, хамиты, семиты и иафетиты. Вот три главных ветви, из которых состоит род человеческий. Семитические расы, расы хамиты, его потомки, и иафетиты. Вот очень интересно, на каком витке от иафетитов появляются предшественники вот наших славянских рас. Это сарматы или скифы. Вот здесь нужно искать исток, а может быть еще раньше. Вот это этнография. Это наука этнография, которая занимается вопросом, от кого мы с вами происходим. На каком витке образовались вот эти расы наши славянские. Все коренится вот в Ное и его сыновьях. Семиты, хамиты и иафетиты. Дальше запишите «Всемирный потоп». С 6 главы по 9 включительно. С 6 главы по 9 включительно. И вот так историю каенитов и историю вот людей перед потопом соединяет таблица 5 главы. И вот этих допотопных патриархов Адам, Сиф, Энос, Каинан, Малилиил, Иарет, Энох, Мафусал, Ламех, Ной, 10 человек. Но явно, что цифра круглая. Цифра круглая, значит, выброшены какие-то второстепенные звенья. И вот даются все. Следовательно, вот мы дальше переходим к очень важной теме, к потопу, который стал наказанием Божьим за грехи людей. Смотрите, говорится, что Ною было 500 лет, когда вот родились у него дети. А вот 600 лет жизни Ноевой начался потоп, говорится точно. Затем Ной жил после потопа 300 лет. Следовательно, всю историю допотопного мира он устно передал, как последний очевидец. Вот связь допотопного мира с послепотопным идет через Ноя, который жил еще 300 лет. И за 300 лет внукам своим и правнукам мог свидетельствовать все, что это было живое предание, живой свидетель всех событий допотопного мира. Вот значение, во-первых, их долголетия, с такой целью Господь давал долголетие этим магиканам, и с тем, чтобы вот они передавали это предание. Вот идет такое священное предание, устная передача. А вы сами знаете, что свидетельство очевидца, оно имеет особое значение, особый вес, как очевидцы. Потому что Господь спас род человеческий в 8 душах. Ради Ноя была спасена его семья. Иоанн Златоуст скажет, что люди грешили и в ковчеге. Я думаю, говорит, что Ламех был зачат, простите, Ханан зачат в ковчеге. Поэтому ради Ноя была спасена вся его семья в 8 душах. Итак, вы можете решать вопрос, какой потоп был: всемирный, глобальный, то есть вот при современном представлении нашей планеты были покрыты оба полушария, или потоп имел локальный характер, то есть водой покрылись те только места, где жило на тот период человечество, где оно распространилось. Это вопрос открытый. Одни признают, что потоп был всемирным в прямом смысле. Другие придерживаются мнения, что он охватил только тот ареал на то время, где жили люди. Причины потопа. Трудно выяснить там причины потопа. Их могло быть сразу несколько. Но нравственная сторона в объяснении потопа должна превалировать. Смотрите, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих. Кто это сыны Божии? Это сифиты. Потомки Сифа. Вот родословно их и дается. А дочери человеческие по святоотеческому учению — это потомки Каина. Каин, линия каинитов. Сыны Божии, скажет Иоанн Златоуст, сифитам уже здесь служит в осуждении. Это павшие сыны Божии, не устоявшие в своем достоинстве. А они смешались с каинитками. И от этого смешения грех, как зараза какая, охватил тех и других. Каиниты, каинитки, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Конечно, когда человек утрачивает понятие о красоте небесной, красоте внутренней и духовной, он сосредотачивает все и восхищается, и пленяется красотой внешней. И через это происходит умножение зла. Умножение зла, потому что в данном случае красота будет в человеке похоть, а похоть не удовлетворяется каким-то одним способом естественным. Она измышляет всевозможные другие виды разврата, о которых стыдно и говорить. И вот здесь так и написано, что Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Духовных запросов, духовного ничего нет. Человек стал полностью плотяным. Он вычеркнул из своей жизни Бога и все духовные запросы. А под духовными запросами мы разумеем в первую очередь религиозные. Не искусство, не литературу, не музыку, а религиозные запросы. «И брали себе в жены, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Вот есть плотской человек, душевный человек, духовный человек. И мне кто-то из первого курса очень хорошую работу подал о духовном, плотском и вот душевном. «Пусть будут дни их 120 лет». Понимается двояко этот текст. Первое. Вот с таких сотен лет жизнь сокращается до 120. И 120 лет сейчас редкость. Второе понимание. За 120 лет до потопа Господь предупреждает их о грозящей беде. То есть дает на покаяние, на обдумывание своего поведения 120 лет. За 120 лет предупреждает их. Вот какое толкование вас удовлетворяет, то и берите. «В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Это сильные и издревле славные люди. Вот только вопрос, чем они славные, эти исполины. Вот эти исполины, и один из них упоминается, сильный зверолов пред Господом, Немрод или Немрод. Вот они и создавали первые государства, первые цивилизации, основанные на насилии. Вот они и были известны, они в прямом смысле были исполины высокого роста, он Голиаф, 3 метра с лишним. И, понимаете, исполины по своим грехам, и издревле славные люди. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И увидел, и услышал, и раскаялся. Это антропоморфные выражения. Никакого раскаяния. Кто может раскаиваться в своих поступках? Человек, который не знает следствий, своих советов, своих дел. Вот он может раскаиваться. Я-то думал, что будет вот так, а вышло вот что. Да, человек раскаивается в силу того, что у него нет такого всеведения. А когда мы говорим, что Бог раскаивается, вот это говорится только с тем, чтобы нам понять, как Богу неприятно было видеть, что Его творение, созданное по Его образу и подобию, любимое Его творение, оно так быстро пало, используя вот этот царственный дар свободы. Вот иногда прямо думается, что Господь в любви своей нас переоценил. Он нас переоценил и наделил с такой щедростью этими благами, что мы просто с ними не справились. Он дал нам религию, союз с собой. Он дал нам дар мысли, дар слова, дар творчества, дар свободы. И все это во что мы превратили? Да, в похоть, в сплошную похоть, в служение греху. В первую очередь стали отрицать и хулить Бога, поносить Его имя. Хула на Духа Святаго. Ведь это хула на Духа Святаго, которая не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Хула на Духа Святаго – это хула на Его благодать, на Его дары, на Его щедрые дары, которые человек профанирует и над ними смеется. В то время, так, зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека, потому что вы в других местах найдете свиное. Вот откройте первую царство. Это заложите, а первую царство найдите. И найдите 15 главу. Да. Пятнадцатая глава. Читаю вам с 10 стиха. «И было слово Господа к Самуилу такое, жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». Вы посмотрите, вот праведник. Даже когда Бог осуждает человека, ему жалко этого человека. Вот свойство праведника. И посмотрите 29 стих. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Вот в таком контексте нам нужно понимать. Иначе, если мы не будем находить тексты, которые помогают объяснять вот эти антропоморфные выражения, мы можем думать о Боге совершенно неправильно и приписывать ему и гнев, и злобу, и зависть, и голод, и сон, и прочее. То есть будем мыслить о Боге недостойно Бога. «Не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться». Еще можно пояснить это таким. Открывайте пророка Иеремию. Книгу пророка Иеремии откройте. Вот одно тянет за другим. Просто вот Писание представляет из себя такое поразительное единство, что удивительно. 18 главу Иеремии открывайте. Вот смотрите, 7 стих. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве», читаю 18 главу 7 стиха, «что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Итак, зло не в Боге, а в нас. Зло-то не в Боге, а в нас. И вот Господь хочет истребить это зло, выжечь его, как какое инертное такое вот тело, которое мы в себя приняли. И для этого вот производит наказание. А зло не в нем, а в нас. Теперь смотрите 6 глава дальше. «И сказал Господь», 7 стих, «истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных». Читаю Бытия 6 главу снова. Вы внимательно слушайте и успевайте. «Истреблю». Почему? «Ибо я раскаялся, что создал их». А при чем здесь скоты-то и гады? Скоты-то и гады не нарушили ни одного закона, ни одной заповеди. Животные-то святые, и растительный мир святой. И он реагирует на поведение людей. А человек что сделал? Он втянул в эту бездну, в эту греховную воронку весь мир, и растительные, и животные. А они страдают за него. Из-за него страдает Россия. И вот они предъявят там тоже свой счет. Все животные. Что по нашей вине они страдают. Ибо я раскаялся, но и же обрел благодать пред очами Господа. Вот попробуйте в таком аду, можно сказать, обрести благодать пред очами Господа. Как же этому злу нужно противостоять, чтобы устоять против такого течения? Попробуйте плыть против течения. Вон я заплыл раз чуть-чуть не стоит. Так уносит не вопрос. Как нет сил таких, чтобы перебороть течение? Дальше говорится о Ное. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный. Внимание, в роде своем. Да, в роде своем он был праведный и непорочный. Но если нашу праведность и непорочность, так сказать, поставить пред лицом Божиим, сравнить его с праведностью и непорочностью Христа, скажем, Богоматери, то, конечно, наша праведность и непорочность проиграет. Дальше. «Ной ходил пред Богом». Вот то, что сказано об Енохе, то сказано и о Ное. «Ной ходил пред Богом». Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Яфета. И вот дальше. «Но земля, смотрите, растлилась пред лицом Божиим». Не земля растлилась, здесь имеются в виду люди. «И наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Господь на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Повторяю 11 стих. «И наполнилась земля злодеяниями». Значит, раз она наполнилась, дальше конец. «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». И дальше подробнейшее описание ковчега трехпалубного по тем, те размеры, которые даются там, они и на сегодняшний день достаточно большие размеры. 300 локтей, все цифры, какие даются, в следующий раз я должен дать вам литературу по тому, какую, как понимать нам числовые указания в Писании, потому что очень много числовых указаний, и они, конечно, даются не зря. Вы делите все эти цифры наполовину. 300 локтей – это значит 150 метров. 60 локтей – это 30 метров. Вот таким образом. 50 где-то сантиметров. Это нужно и иметь в виду. Вот он строил в течение многих лет этот ковчег. Строил благоговея и вызывал на себя насмешки. Старик-то из ума выжил, как Нектарий объяснял епископ. Вот старик-то, говорит, из ума выжил, ковчег строит, корабль строит, какой-то, понимаю, о каком-то потопе говорит, а природа прекрасная, а никаких признаков нет того, что надвигается на людей уже этот потоп. Они ничего не видят в упоении этим злом и страстью, ничего не хотят видеть. И вот... Да, сочли его. Вот это все хорошо раскрывает, знаете кто? Нил Мироточивый. Вот посмертное речение Нила Мироточивого, вот он касается этого вопроса, и текст звучит библейский совершенно по-иному. Вот он строит этот ковчег. Дальше ему Бог велит взять чистых и нечистых животных. И... Все готово к тому, чтобы вот разразилась катастрофа. Воспоминания об этой катастрофе существуют у всех народов Земли. В искаженном виде, но существуют у всех племен и народов воспоминания смутные о том, что некогда Землю поразила катастрофа. Водный потоп. Нужно запомнить еще, что потоп длился не 40 дней, 40 дней лился только дождь, а общая продолжительность потопа – год. Год – общая продолжительность потопа. Вот в 7 главе, в 11 стихе вы и прочтете. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день – разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена, и три жены сыновей его с ним, они и все звери по роду их, и всякий скот по роду их, и все гады. По-моему, кто же из оптинских старцев сказал? Вот 120 лет Ной проповедовал, а ведь Ной-то не молчал, а проповедовал по-прежнему, предупреждая их. И, говорит, его послушали столько зверей и вошли в ковчег. Конечно, это по силе Божией было сделано. А вот относительно разговоров, как же в течение года там он их кормил, и они могли там вообще разместиться. Да, мыслимо ли это представить? Но, конечно, это мифология. Прочитайте, почему я верю в Бога Виктора Вейника. Он говорит, что да, для животных это время год. Прошло как от утренней кормежки до вечерней. А для человека это то же самое время. Стало как год. Вот для них он спрессовал время, для нас у Бога тысячи лет, как один день. И один день, как тысячи лет. И все эти разговоры, конечно, напрасные. И вот теперь смотрите, вода, 24 стих. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Вот в 8 главе говорится, что ковчег остановился на горах Араратских. А гора Арарат, она в гербе и Армении, и Турции. Она и в Турцию уходит, и в Армению. И обе страны вот взяли герб, гору Арарат. Экспедиции были на эту гору Арарат. Кто, может быть, читал, какие материалы, нашли ковчег. Я нашел Ноев ковчег. Сенсационные всякие были заявления. Вот. Но это древнейшая стоянка, поэтому вот эти кавказские народы, вот согласно тому, что там остановился ковчег, это древнейшая та стоянка человечества, древнейшая раса. И вот прошло в общей сложности время, в год, вода постепенно стала иссякать, возвращаясь с земли, стала убывать, и, наконец, Ной, после того, как выпускал дважды ворона, а потом голубя, который принес масличную ветвь, вышел по повелению Божию из ковчега. И первое, что он сделал, он принес Богу жертву. Спаситель говорит, и как было в дни Ноя, ели, пили, покупали, продавали, женились, выходили замуж, и никто не думал ни о чем. Пока не пришел потоп и потребил все. Так будет и во дни Сына Человеческого. Вот истории учат. Да ничему она не учит. Эту историю. Если сам человек не будет принимать это к сердцу, никто его ничему не научит. Он так и будет жить по тем стандартам, по каким живет толпа. Вот это масса. Масса, народная масса. Вот по этим стандартам, если человек не примет свидетельство Писания, свидетельство умного человека, свидетельство родителей, он так ничему и не научится. Мы исчерпали. Я потом закончу, потому что 9 глава очень важная глава. А так читайте материал на эту тему «Потоп». Посмотрите словари, и там тоже очень хорошо раскрыто. И потоп, он проходит через всю нашу историю. Мы тоже погружаемся потопом своим личным. Нас тоже захлестывают, как потоп. Страсти, грехи, озлобление, ропот, недовольство. Смотрите, мы тоже наполняем себя, как сосуд чем-то. И когда наполним чем, таков и будет исход.